Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торт.
Колони вирушають в дальній шлях. Над кожною когортою свістя, у кожного загону власна путь, для кожного накреслено маршрут. Шикуйся, когорту, легіонер, може хтось знов зазіхне на імперію. У тебе є право померти за герб, за світле майбутнє, етер в кафетерії.
Это марш римских легіонерів в исполнении українського певця Кості Ерофеєва. Знаете, почему я его выбрал для этой передачи? Ну, во-первых, мне понравилось. А во-вторых, Древний Рим, как считают некоторые, украинский город. И это уже могли усвоить читатели одной из украинских книжных новинок последнего времени. Сочинение Сергея Плачинды «Лебедия. Как и когда возникла Украина», которую критики уже оценили как своеобразную антологию новой украинской исторической мифологии. Вообще-то «Лебедия» не такая уж новинка. Первое ее издание, ограниченным, правда, тиражом, с нынешним в Киеве и Ивано-Франковске не сравнить, вышло еще 11 лет назад. А до этого автор, Сергей Петрович Плачинда, уже прославил себя созданием словника древнеукраинской мифологии, который поведал читателям, в частности, что креститель Руси, апостол Андрей, был родом, цитирую, «из брегов или оберегов», древнего и многочисленного украинского племени, которое еще в XVI веке до Рождества Христова переселилось с Роси и Днепра в Северную Италию и Палестину. А амазонки – воинственная община древнеукраинских женщин 3-1 тысячелетия до новой эры. А изображение древнеукраинского казака с оселедцем на темени и длинной косой, спадающей на плечо, можно найти в гробнице египетского фараона 14 века до нашей эры, и это подтверждает древность украинского казачества и происхождение названия «казак» от слова «коса», ну и так далее. Новое издание «Лебедии» существенно пополняет список откровений такого рода. Ну вот, к примеру.
Гомер. Родился, умер и похоронен на территории Украины. Очевидно, Гомер был украинцем, а писал на древнегреческом, подобно тому, как великий украинец Гоголь писал на русском.
Дарий I, проводя денежную реформу, назвал золотую монету «дариком», словом, корень и суффикс которого – украинские.
Античный историк Лисий, на самом деле лысый, украинец по происхождению.
Санскрит – современный украинский язык.
Вот что несли в мир древнеукраинские племена с Днепра и Десны, с Карпат и Галиции. Клинопись, которую со временем позаимствовали у сумерианов, арианов, ассирийцы, вавилоняне, хуриты, урарцы, хетты, персы и другие.
Тут стоит перевести дух и пояснить, что сумериане – это шумеры, а уриане – жители Ураты или Араты. А теперь послушайте то, что уже взволновало многих читателей «Лебедии».
Арата – весна цивилизации, наша гордость и наша слава, и мы ее никому не отдадим. Арата – золотой век Украины. Такого века на Украине, к сожалению, не будет. Арата – мирная страна. Мир и благодать на этой благословенной земле длился 4500 лет. Именно тут, на Черкащине, дошумерская Арата достигла своего наивысшего развития.
Важнейшим признаком влияния на широкие массы Араты были периодические самосожжения волхвов, которые сжигали себя во имя спасения своего народа. Таких людей называли спасителями. Последним из них был Иисус Христос, который повторил подвиг своих далеких родственников, духовных отцов Араты.
Ну, попытки приписать Иисусу новую этническую идентификацию не новы. Его уже объявляли и русским, и негром, и арием. Не новые попытки удлинить национальную историю в прошлое и превратить ее в источник всемирного прошлого. Читаем в «Лебедии»: Галлию основали выходцы из Галичины, а этруски — украинцы. Вам это ничего не напоминает? Ведь и скончавшийся в Италии Петр Орешкин, и здравствующий в Москве Валерий Чудинов, и десятки других мифотворцев и мифопоклонников сколько раз уже твердили миру, что этруски — это русские, что Русь существует десятки тысяч лет. Сравните в «Лебедии» нашей нации, то есть украинцам, 20 тысяч лет. А за это время украинцы успели все – изобрести колесо, приручить лошадь, основать Венецию и так далее. В общем, как писал один из читателей «Лебедии», родина слонов сменила место расположения. Теперь это Украина. Это так, спрашиваю я у автора обсуждаемого сочинения, сотрудника Института украиноведения, писателя Сергея Плачинды.
Не, родина мамонтов. Родина мамонтов. Мамонты, понимаете, вот рождалась героическая нация. Мне один лесничий, это давно, конечно, он, к сожалению, умер, Иван Иванович Литвинчук, потомственный лесовод. Он рассказал, как охотились на мамонтов, конечно, это из поколения в поколение подавалось. Это храбрые были люди, охотники за мамонтов. Так что родина мамонтов, но они вымерли во время 4-го ледовика, когда танул, началось тепло, они холоднолюбивые звери. Они шли в Сибирь туда, за ними шли охотники, самые отважные, самые заядлые. Родина мамонтов.
Итак, в отличие от России, родины слонов, Украина, от которой, по мнению Сергея Плачинды, произошло почти все на земле, от клинописи до английского языка, Украина – родина мамонтов. Сергей Петрович, вы утверждаете, что Украина – древнейшее на земле государство.
Не только я, академик Шилов не может назвать более древнего. Я только оставляю право вот какое-то гипотетическое, возможно, не древний, но, возможно, ацтеки, очень большая цивилизация, но уничтожена, конечно, испанскими конкистадорами, майя и инки. Вот, может, эти народы вот, Америки, индианские племена, а так Египет, но мы коням их дали, колесницы запозычили у древних украинцев, которые там в Египет приехали на конях. Я не могу назвать вам государство, потому что государство, вот если я называю Трипольское государство, то это территория и власть, и влада, яка забезпечує розвиток. Вот этих особенностей нигде.
Сергей Плачинда, автор «Лебедии», новой версии украинского исторического мифа, которая, по мнению Сергея Петровича, должна наполнить гордостью сердце каждого украинца. Ваша наполняет, спрашиваю я у профессора, доктора исторических наук из Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии Украины Юрия Шаповала.
Ну, я понимаю вашу иронию, может быть, какую-то. Вы должны представлять просто, как мне кажется, одну вещь. То, что делает Сергей Петрович, и то, что делают люди, которые здесь пишут там о пути ариев, там и еще каких-то вещах, это достаточно узкий круг людей, который, в общем-то, не влияет ни на жизнь общества, слава богу, ни на какую-то идеологию современной Украины. Возможно, чье-то сердце наполнится там гордостью какой-нибудь, я не знаю. Но на здоровье, значит, на каждый товар свой купец и на каждого писателя свой читатель.
А вот про товар. Между прочим, «Лебедия» выходит второй раз и допечатывается массовым тиражом, превышающим, не в обиду будет сказано ее академическим критикам, тиражи многих их сочинений вместе взятые. В чем тут дело?
Я вам отвечу, значит, как историк профессиональный. Дело в том, что эта литература из разряда, где все сразу и до конца понятно. Это читать приятно, легко, ну не знаю, насколько приятно, но легко так точно, значит, там все ясно, и это подпитывает как бы какое-то такое чувство, я бы сказал, самодостаточности на фоне других народов, скажем так, понимаете? А такая категория читателей, так сказать, есть, но я остаюсь оптимистом, я сказал абсолютно серьезно и ответственно, что все-таки эта литература, да, она существует, но она не влияет, слава тебе, Господи, так сказать, на ключевые настроения строение все-таки нашего общества.
Но она ведь их отражает. Известно, что историческая мегаломания, бурное развитие национальных исторических мифов – неравномерный процесс. Он вспыхивает и расцветает в определенные периоды национальной истории. Сошлюсь на давнего критика Сергея Плачинды Алексея Юдина. Он приводил пример и из голландской истории. В 17 веке Гропиус Бекан вычислил, что голландский язык был древнейшим языком на Земле, а рай якобы находился в Голландии. И из германской рассуждения Вольтмана о якобы ведущей роли в романских культурах людей антропологически германского типа. О русских примерах я уже упоминал. Мой вопрос Юрию Ивановичу Шаповалову. Почему миф Лебедя явно популярен в Украине именно сейчас?
Действительно, мы переживаем такой период. Он никак, прости Господи, не закончится здесь в Украине, хотя я уже так надеялся, что это все завершится, хотя бы после 17 лет уже, значит, независимости. Но его все время подпитывают с разных сторон. Ну вот во время событий 2004 года, например, нынешний наш президент Виктор Андреевич Ющенко, за которого я лично голосовал и не стесняюсь этого, и был на Майдане, считаю, что это были важные события, он тогда изрек замечательную фразу о том, что в каждом кургане с Киевском лежат борцы за независимость Украины, понимаете? Ну что, куда дальше ехать? То есть это как бы отражает вот именно это мифотворчество, это болезнь своего рода, или детская болезнь, как выражался один классик, вот этого процесса государственного становления, который никак здесь вот в Украине не может закончиться. Мы все никак не можем найти не то что консенсус, скажем, вот в обществе в отношении каких-то важных исторических событий, то, чтобы объединило наше общество, но мы не можем найти свои корни. Благодаря вот таким профанациям, я, значит, уважаю Сергея Петровича как человека, но, значит, все-таки считаю, что это литература шаманского свойства, понимаете, эти шаманские трактовки и трипольской культуры, и вот и всего там на свете, о чем, наверное, вы больше теперь уже прочитали и знаете. Это все вот болезни этого периода, и беда не в том, что это есть. Я думаю, что это есть во всех городах, весях и странах, значит, такого рода категория. Беда просто в том, что как бы никто на каком-то солидном уровне не дискутирует эти вопросы и не говорит, что это все, недостойно вообще, в принципе, серьезного внимания.
Украинский историк Юрий Шаповал о причинах популярности нового исторического мифа Украины, создаваемого его коллегой, писателем Сергеем Плачиндой. Напомню, в эфире «Радио Свобода» выпуск программы «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня мы говорим о книге Сергея Плачинды «Лебедя. Как и когда возникла Украина», которую критики уже оценили как своеобразную антологию новой украинской исторической мифологии. Сергей Петрович, все-таки не все вашу книгу читали. Надо бы пояснить нашим слушателям, что такое «Лебедя».
История Украины очень древняя и очень длинная. И Украина имела много названий. Первое название – это Ората, 6-5 тысячелетий до нашей эры. Країна орачів, страна орачів, коли ізобрели плуг, древні українці, коли дружили коня, коли почали пашество, от хліборобська культура, от Ората. Потім демографічний взрив був і розселення, почали, так сказати, міграція в Індію, Месопотамії, на остров Крит, в Палестину, в Єгипет, в Італія, Греція. И тогда образовалась такая мирная, как бы пашеская империя Ориана. Это второе название. Третье название назвали греки древние, Кимерия, кимерийцы. Дальше название, это уже Геродот, Скифия. И было название еще Амазония, это страна девушек, которые стояли в оппозиции к патриархату, Амазония на юге Украины. Потом большая очень держава, которой гордились запорожские казаки, Богдан Хмельницкий, прочее, Сарматия, Сар, это Сар, Матица, Маты, был матриархат, Клавдий Птоломей описал эту страну большущую от Волги до Лабы, тобто Эльбы, вот это правили женщины, матриархат был. Потом была Пелагия, это переселенцы в Италию, еще назвали Лебедия, почему? потому что пелазами назвали италийцы, так сказать, римляне. Это те, что прилетели издалека, птицы. Ну, а по существу это лебеди, лебеди.
Сергей Петрович, этот список можно и продолжать, но есть вопросы. Вы утверждаете, к примеру, что Этрурия тоже украинская страна, но вот некоторые авторы русских историко-мифологических построений считают, как я уже сказал, что основавшие Рим этрусски – это русские. Более того, уже упоминавшийся мной Валерий Чудинов утверждает, что этрусский язык является разновидностью белорусского языка. Он уверяет, что предки этрусков – кривичи, столицей которых был Смоленск, а другая часть этрусских предков – половчане из Полоцка. Вот кто образовал этрусков по Чудинову – белорусы. А Венецию, кстати, и Вену тоже – другое славянское племя – венеды.
Относительно белорусов это интересная гипотеза, потому что белорусы это племя, некое на основе, скажем, орианы сиеи, араты. Это древнее украинское племя, потом, которое индивидуализовалось и стало белорусским уже, белые росы. Мы были росы, а они стали белые, тобто северные. Тогда говорили так, белая Русь это северная, червона это западная, зеленая это схід, восток. И Черное, Черное море, это юг, такие стороны мира. Так что у нас это очень убедительно, значит, этрусский.
Так считает создатель новой украинской исторической мифологии Сергей Плачинда. А как развивается новый исторический миф в Белоруссии? Спрашиваю я моего белорусского коллегу Юрия Дракохруста, мнение которого о причинах столь бурного ныне национального мифотворчества в постсоветском пространстве мне хотелось бы услышать.
Во-первых, сама по себе постановка проблемы напоминает мне старый анекдот, что кто изобрел рентген? Ну, конечно же, Александр Невский. А почему? А потому что он на Чудском озере в битве с псами-рыцарями кричал им: «Я вас, паскуд, насквозь вижу». И тут стоит сказать, что все разговоры, такого рода теории, вот и которые вы перечислили, они все-таки маргинальны для своих стран. То есть нигде все-таки подобное рассуждение не вошли как бы в официальный национальный миф. Но вы правы, что это некий показатель. Это некий показатель того, что вот люди, народы, нации ищут какие-то исторические основы глубже, глубже, дальше, дальше. Потому что то, что вот, скажем, вы перечислили, это, ну, я говорю, это смешно, это маргинально. Но, скажем, в той же Украине, в общем-то, восстанавливается память о великих украинских князьях. Причем, строго говоря, если говорить с точки зрения, так сказать, современной нациологии, это все, в общем-то, немножко неправда. И не в том смысле, что этого не было, а в том смысле, что мы, когда говорим о прошлом Беларуси, о прошлом Украины, о прошлом России, мы как бы переворачиваем наше сегодняшнее представление о нации, о государстве, переворачиваем назад в историю. Их тогда не было на самом деле таких. На самом деле люди видели и свое государство, и свою, ну, тут нацию сказать неправильно, потому что нация – это явление модерна, это 19-20 век. До этого, ведь можно даже сказать, в Европе не было национально-освободительных войн, ее краили. Но если, скажем, в королевстве добавлялась новая территория, люди не восставали за национальную независимость. Люди восставали за веру, да. И большая часть войн шла за веру. Но не за то, что, скажем, Франция захватила кусок Германии. Все войны такого рода – это 19-20 век.
Но до этого и Германии в современном смысле не существовало. Давайте, однако, ближе к нашей теме.
В этом смысле не существовало и России. Существовала Российская империя. А, в общем-то, российская нация, она достаточно молода. Если уже говорить, вот так сказать, опять же, о России, то в российской истории, в советской истории можно привести период, когда вот такого рода, доходящие до комизма, поиски, так сказать, приоритета были государственной политикой. Это 48-й год, когда, так сказать, выяснялось, что и радио изобрели русские, там, и то, и как раз вот тот анекдот, который я рассказал, и тогда, когда звучал анекдот «Россия – родина слонов», это вот отзвуки той кампании, когда по указанию партии, вот, так сказать, шла эта линия, что вообще вся история идет от русских.
Ну, а что все-таки в сегодняшней Белоруссии?
Что касается сегодняшней Белоруссии, то даже вот таких маргинальных вещей в Белоруссии, я бы сказал, почти нет или практически нет. Пока в обществе не существует консенсуса в отношении, ну, как бы известных, правдивых, базовых вещей. Возможно, это связано с тем, что Александр Лукашенко, он, может, не самый репрессивный, так сказать, правитель на территории бывшего СССР, но он при всем своем прагматизме и так далее, он такой, знаете, романтик, поэт советскости. Для него вообще история началась в 1917 году. И в этом смысле он даже и вот как бы нацию пробовал строить, так сказать, основываясь на советском периоде. Идеологическим знаменем оппозиции были как раз исторические периоды, исторические персонажи, период Великого княжества Литовского, в составе которого, кстати, Беларусь, нынешняя Беларусь была вообще 500 лет, а в составе Российской империи только 200. Белорусской народной республики, которая просуществовала несколько месяцев в 18 году, но это вот был как бы первый флаг уже белорусского национального государства. И вот белорусская политическая борьба, она до последнего времени, в общем-то, представлялась и борьбой за историю тоже.
Белорусский журналист Юрий Дракохруст. Мне кажется, и он, и другие мои сегодняшние собеседники напрасно сводят всю проблему мифосозидания лишь к политическим факторам. В значительной степени особенности современного исторического мифа определяются и особенностями культуры общества, в котором он создается. Стоит признать, что сегодня это культура бедных и не очень образованных людей, основной источник знаний которых – телевизор. И пока так, триумф марширующих к египетским пирамидам и в Галлию распевающих по-украински римских легионеров обеспечен. Разница во времени. Родина слонов меняет адрес. В передаче участвовали Юрий Дракохруст, Сергей Плачинда и Юрий Шиповал. Марш легионеров исполнял Кость Ерофеев. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Тольцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Могабекском районе Ингушетии в окрестностях селения Сагупши в ходе спецоперации, по последним данным, погибли двое военнослужащих. Ранен милиционер, убит один из боевиков. Ранее сообщалось о ликвидации 4 боевиков и ранении 2 сотрудников милиции. Спецоперация продолжается. Президент России Дмитрий Медведев призвал грузинского лидера Михаила Саакашвили воздержаться от нагнетания напряженности в зоне региональных конфликтов и продолжить переговорный процесс с Южной Осетией и Абхазией. Встреча лидеров двух стран произошла в Астане в рамках мероприятий, посвященных десятилетию столицы Казахстана. Российские спецслужбы подключились к расследованию взрыва в Минске, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Взрыв в центре Минска произошел в ночь на пятницу, во время праздничного концерта по случаю Дня независимости. Ранения получили 54 человека. В Туркмении освобожден нештатный сотрудник Туркменской службы радио «Свобода» Сазак Дурдымурадов. 20 июня он был задержан туркменской полицией, сбит и помещен в психиатрическую клинику. за отказ дать письменное обязательство не сотрудничать с нашей радиостанцией. В серии преподавления бунта заключенных погибли не менее 25 человек, сообщила ведущая сирийская правозащитная организация. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил, что с терроризмом в стране покончено. В последнее время иракские войска и полиция провели ряд успешных крупных операций против боевиков. «Большая восьмерка одобрит ряд мер по борьбе с продовольственным кризисом в мире», сказала канцлер Германии Ангела Меркель.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Я с интересом ждал, как наши слушатели откликнутся на победу российских футболистов над голландскими. Вот два письма. Первое совсем короткое, пишет молодой человек. То, что народ вышел отпраздновать победу футболистов, это плюс. Зато минус то, что никто не думает выражать протест против власти, а надо. Теперь я знаю, что будет, когда народ поумнеет. На улице выйдет примерно столько же людей, сколько гуляло этой ночью. Станислав, Москва. Второе письмо тоже из Москвы, пишет старый человек. 22 июня, Анатолий Иванович, в этот день в 41-м году началась война. Почти 30 миллионов павших. День скорби. Только для кого? Москва ликует. Где-то прочел, может, Третью мировую затеять, пока пруха. Разбудили вопли фанатов, истерика клаксонов и канонада петард. Да, биланщина продолжается. Встаем с колен. Того гляди, в самом деле кинемся под водительством Жирика рвать хохлов и стирать портянки в Индийском океане. Все это мы уже проходили. Помню битву за полюс. Помню, как всенародно рвали в клочья троцкистов, бухаринцев. Помню сталинские парады. Иван Павлов в своей Нобелевской речи отметил, что мы более внушаемы, чем другие народы. Именно в этом наша самость. Академик знал, что говорил. Лечиться нужно. Лечиться. Аркадий, Москва. Академик Павлов, напомню нашим слушателям, был великий специалист по условным и безусловным рефлексам. Все понимал в гипнозе, владел им как никто. Мог внушить любимой собаке: пойди в соседнюю комнату, на второй полке снизу найди толстую книгу в синем переплете и принеси мне. Собака шла и возвращалась с этой книгой в зубах, за что получала угощение и поощрение поглаживанием по умной голове. «Хочу загадать вам загадку, на первый взгляд простую», — говорится в следующем письме. Как называется страна со значительным запасом валютных резервов, очень боящаяся потратить их на самое необходимое в опасении инфляции, в то же время имеющая десятки тысяч малышей, нуждающихся в срочных операциях, которые можно было бы провести за рубежом без инфляционных последствий, спасти жизни этих детей, но не делающая этого, а призывающая покупателей по супермаркетам скидываться, поскольку кто может, я нынче аж 10 рублей пожертвовал. Торжественно объявляется на ящике для пожертвований, что удалось уже помочь аж 1235 ребятишкам. Слабо, Анатолий Иванович, дядя Вася. Дядя Вася хочет сказать, что такая страна называется Россией, но что он предлагает? По существу он предлагает экономически неоправданное увеличение социальных расходов, повышение доходов населения без всякой связи с производительностью труда. Не имеет значения, где и как тратятся такие прибавки. Роста цен в конечном счете не избежать, в том числе, между прочим, на лекарства. Таким образом, продление жизни одних достигалось бы ценой сокращения жизни других. Тришкин кафтан. Жутковатый, по-моему. Разумное общество всячески поощряет производство, тогда и потребление растет. Я не раз докладывал слушателям радио «Свобода», что уровень жизни в любой стране зависит не от того, как распределяется общее богатство, а сколько его. Так говорит наука, статистика. Вместе с тем, нетрудно, конечно, представить рост расходов на здравоохранение за счет других статей бюджета. Армию российских чиновников, например, можно спокойно сократить в несколько раз. Большие деньги тратятся на подрывную работу за кордоном, на шпионаж, на подкуп целых партий и правительств, на пропаганду. Баснословную сумму Кремль отвалил, например, на последние украинские президентские выборы. В общем, теоретически есть на чем экономить в пользу больных детишек, но практически, как видим, невозможно. Пришлось бы вернуться к демократической политике и развивать ее. Но с какой стати путинизм будет это делать, если страна и так за него? Только когда жареный петух опять клюнет в народное темя, начнутся, может быть, серьезные перемены к лучшему. Прислали заметку из сети. В порядке исключения возьму из нее несколько строк. Речь идет о киевлянине, который получил выгодное предложение на Западе и отправился туда навсегда. Пишет его друг. Читаю. «Да пошли вы с вашей Украиной». Эту фразу сказал мне мой друг в аэропорту Борисполь. «Смотри, мы с тобой родились и жили в нормальном интеллигентном городе. Этот город сейчас превратился в помойку, куда весь человеческий мусор со всей Украины свозят. От жлобов не продохнуть, от чертухаев этих. Ты помнишь, какую музыку мы слушали? Это было что-то настоящее. Мне тогда дышалось, а сейчас тут смердит от всего этого народа тупоголового. Его нагибают 100 раз, а он готов опять задницу подставить. В этой стране год от года все только хуже будет. Знаешь почему? Потому что у власти быдло. Достало это все. Поверь, такие не насытятся никогда. Это потому, что их родители за плугом ходили, дерьмо коровье нюхали. 99% населения пашет на 1%. Где еще такое есть? Обрати внимание, чем глуше село, тем серьезнее в политике разбираются. В руках $1000 не держали, а рассуждают, как с бюджетом разрулить. Будущего у этой земли нет. Я буду приезжать сюда и плакать от ностальгии, но любить на расстоянии — это совсем другое. Чем заинтересовал меня этот беглец, о котором написал его приятель или друг? Не совсем обычный букет недовольства в его душе. Он считает себя белой костью, и его возмущает, что тон в жизни стала задавать черная кость. Деревенские захватывают город и ведут себя в нем по-хозяйски. Так страдали бари всегда и везде, где замурзанная демократия оттесняла их от корыта. Конец света. Мужик рассуждает о бюджете. В то же время наш барин возмущен и тем, что мужик безропотно пашет на своих угнетателей, таких же мужиков. Думаю, такому чистюле и за бугром не будет хорошо. Там ведь мужик тоже сует свой нос в бюджет. Оттуда это и пошло. И, как ни странно, этот коренной киевлянин, считая себя интеллигентом, совсем не мыслит. Уезжать из страны — одно дело, а говорить ей «пошла ты на 3 буквы» — другое, глупое дело, если сказать откровенно. Интеллигентностью здесь и не пахнет. Так можно посылать подальше бурю, жару, таблицу умножения. Только и того, что отведешь душу. Но отводить душу — это занятие человека стихийного. Он не обдумывает того, что видит, он, кажется, вообще не думает, а только чувствует. Как обезьяна, ударили, визжит, злится, дали банан, радуется. Если бы он немного подумал, то обязательно вспомнил бы кое-что из истории и понял бы. Как раз то, что во власть и в бизнес ринулся простой люд, чумазый, но свежий, хищный, предприимчивый, полный сил – как раз это и позволяет надеяться, что будущее у страны есть, у любой страны, где это происходит. Наш слушатель Анатолий Михайлюченко, он и нашел для нас в сети эту историю, пишет о нашем барине. «Такие люди обречены на скулеж, на пренебрежение к тому уголку земли, где выпало родиться и жить. Виноваты нации, соседи, прохожие, правители, только не он. Мне кажется, этим сейчас больше других отличаются городские жители, именно городские, причем коренные, с дедов прадедов, но неудачники, те, что не смогли или не захотели войти ни в большую политику, ни в большой бизнес, ни в какую-нибудь другую, отвечающую их тайным амбициям сферу, И вот им ничего не остается, как в злобном отчаянии смотреть на то, как бывшие колхозники строят государство. Государство, конечно, не идеальное, а такое, какое они способны построить в меру своего скромного понимания на остатках крестьянского здравого смысла. Анатолий Алексеевич Михайлюченко, автор этого письма, сельский житель, учитель по образованию, работал директором школы. После оранжевой революции стал заместителем главы районной администрации. Занимается школами, больницами, учреждениями культуры и быта. Сейчас хлопочет о том, чтобы перед крыльцом каждого медпункта, амбулатории, больницы был настил для въезда инвалидных колясок. И что меня особенно покоробило в прощальной речи того эмигранта, так это выражение «дерьмо коровье нюхали». Крупный рогатый скот производит не дерьмо, а навоз, полезнейший продукт. И конь дерьма не производит, а тоже навоз, конский навоз. Письмо из Америки, пишет Григорий Поляк. Несколько лет назад мы с партнером затеяли бизнес в Украине. В то время мы жили в Калифорнии, в райском месте. Там из земли, из разлома Сан-Андреас сочатся телургические токи, отчего у обитателей долины постоянно зажигаются в голове лампочки. То лазерный принтер выдумают, то интернет, а то мышку компьютерную. А может быть, потому зажигаются, что 100 лет назад землю в самом центре долины купил губернатор Станфорд и построил там университет, назвав его в честь своего погибшего младшего сына. В завещании он приказал ни в коем случае не делить участок земли. Университету ничего не оставалось, как сделаться одним из лучших в мире. Как? Да так же, как становятся лучшими в мире частные компании, нанимают умнейших людей и развязывают им руки. В 40-е годы в Станфорде преподавал электронику Фредерик Терман, у которого было 2 замечательных студента – Хьюлетт и Паккард. Однажды он спросил их, почему бы им не основать свою фирму. Так началась Силиконовая долина. В ней стали вырастать исследовательские центры, компании и то, что их обслуживает – банки, венчурные компании и адвокатские фирмы. Преподаватели университета работают по совместительству в фирмах, а работники исследовательских центров читают лекции в университете. Студенты платят за обучение огромные деньги, оно того стоит. Плата за лицензии и патенты льется непрерывным потоком. Выпускники поддерживают свою «Алма-Матер», да так, что она распоряжается бюджетом большим, чем ВВП некоторых стран, пишет господин Поляк. Губернатор Станфорд был одним из тех, продолжает он, кого называли баронами-разбойниками, по-нашему олигархами. Он строил железные дороги, а университет был его попутным проектом. Мы сами не знаем, какое из наших дел окажется самым удачным. Поэтому нужно окучивать здесь и там, где-то да взойдет. Но если все вокруг залито бетоном... Ну вот, явились мы с приятелем в Украину, решили делать бизнес по-честному, по-американски. Треть времени и сил стали терять в украинских учреждениях. Начали, кстати, с того, что положили первоначальный капитал в банк, как это делается в нормальных странах. Добрая тетенька из министерства нас учила уму-разуму. Вам нужно найти государственного человека, который распоряжается деньгами, чтобы он направлял деньги в вашу сторону. Свои деньги мы с грехом пополам вернули и на том поставили точку. Шестеренки в Украине крутятся хуже, чем во времена баронов-разбойников в США. Таланты и силы они перемалывают в труху. Украинские олигархи до сих пор не построили ни одного приличного вуза, а денег у них больше, чем у губернатора Станфорда, пишет господин Поляк. Ничего, что хотя бы отдаленно напоминало университет этого олигарха, нет и в России. Телургические токи, которые упоминаются в письме, это электричество земли. Сквозь бюрократический бетон они не пробиваются. Да, в США когда-то были бароны-разбойники под стать послесоветским. Но там никогда не было такой бюрократии, такой бюрократизации всей жизни и быть не могло. Другая история, другой человеческий материал. Григорий Поляк напоминает к слову, что в Станфорде в начале 40-х годов получил временное место преподавателя, сбежавший из Европы Владимир Набоков. Чтобы добраться к месту назначения, ему с женой пришлось пересечь страну с восточного побережья на западное. ехали на машине, останавливаясь в случайных мотелях у дороги, как Гумберт с Лолитой, говорится в письме. Первые страницы знаменитого романа были написаны здесь, в Силиконовой долине, в белобокой мексиканской мазанке на улице Секвойи. Спасибо за письмо, Григорий. Пока я его читал, в голове освежилось все, что там скопилось про эту сказочную долину. Промелькнуло и путешествие Гумберта Гумберта. Извольте впредь называть его только так. Больше не сокращайте до пошлого Гумберта. Ей-ей, никогда еще не казался мне таким убогим антиамериканизм кремлевских совков. Хотя нет, убогим можно назвать антиамериканизм просто совков. А кремлевский антиамериканизм, он не убогий, а подлый, потому что кто-кто, а эти люди знают, что такое американские телургические токи. Пишет молодой человек из Подмосковья. «Были мы в Германии, в городе Ратинов. Предварительно я навел о нем справки, узнал, что известен он своей оптикой, но в последние годы испытывает некоторые экономические трудности, безработицу». Ожидал увидеть известное запустение, все-таки бывшее ГДР. В городе располагались советские воинские части. Увидели же мы идеально чистый, просто сказочно ухоженный городок. Каждый дворик достоин открытки. А какими неузнаваемыми сделали они советские пятиэтажки. Заменены оконные рамы. Пятый этаж превратился в мансарду, по стенам лоза. А у нас грязь, разруха. Работать надо, господа, а не бабло срубать, чтобы сразу и много. И работать всем, без этого и уважать друг друга не будем. Немцы друг друга уважают, это чувствуешь на каждом шагу. Едем по Германии на электричке. Какие там электрички? Повсюду на домиках государственные флаги. Невольно вспоминаешь наших патриотов. На кухне по пьяни. Я за Россию. Американцы-сволочи хотят нас поработить. НАТО окружает. Хохлы Крым загробастали. Я за Россию. Я за Родину. А утром идет чего-нибудь у этой Родины украсть, пишет автор. Или отправляется на пикник, чтобы все вокруг загадить. Или в нерест сети ставить, последнюю дичь отстреливать. Собираясь в лес, я беру грабли и лопату, очищаю полянку, потому что из-за мусора травы не видно. Чистую траву и берега чистые я только в Германии впервые и увидел. А народу много. Живу в Подмосковье, а впервые в жизни целую россыпь подснежников увидел весной в Финляндии, в городе Хельсинки, вдоль улицы Маннергейма. Вот где любовь к родине. Я не склонен, Анатолий Иванович, обвинять во всем власть. Мы же все такие, Дмитрий. Спасибо за письмо, Дмитрий. Хорошо, что вы, как мне кажется, понимаете, что ничего вам не остается, как, отправляясь в лес, брать с собою грабли и лопату. Не оставляйте усилий, маэстро. Какую, кстати, берете, обычную или саперную? В Украине недавно произошло событие, которое должно вам понравиться. Большая компания молодых состоятельных мужчин из Киева отправилась на речку Рось, впадающую в Днепр. Знаете зачем? Достали из своих крутых джипов лопаты, грабли, носилки и весь день очищали берег от следов пребывания тех своих соотечественников, которых я по злой советской привычке называю ударниками коммунистического труда. На очищенных местах оставляли призывы вроде такого: «Не будь лохом, убирай за собой». Такие парни снабжали всем необходимым Майдан во время Оранжевой революции. «Уважаемый Анатолий Иванович», следующее письмо. «По моим верным сведениям, а на меня работает целый институт основ идиотизма, яхта Абрамовича на Медне являлась в Питер с 8000 километров алых парусов в трюмах, как раз по километру для каждой российской невесты от Питера до Чукотки примерно, если вычислять по прямой. А таких физических и нравственных перегрузок происходит и эта вечная его полубритость и ангельское выражение тяжкой благотворительности в глазах. Как они разошлись курсами с полковником Квачковым в ревущих восьмых, удивительно. Но, слава богу, академик Катон. Я с некоторым предубеждением отношусь к сатире в письмах на радио «Свобода», потому что она пахнет литературой. Не «Свобода», а «Сатира» в письмах на «Свободу». Делать же свою передачу литературной мне совсем не хочется. С другой стороны, лишать возможности высказаться всех подряд слушателей-сатириков тоже было бы, видимо, неправильно. Академик Катон мне неизвестен. Знаю Катона де Тулиара. Это французское название породы собак, что значит «хлопковая», маленькая, беленькая, пушистая и совершенно безобидная собачонка. Чего не скажешь о нашем «академике», в кавычках, набросившемся на Абрамовича. Полковник Квачков, напомню, недавно предстал в Москве перед судом за попытку взорвать Анатолия Чубайса и был оправдан присяжными заседателями. Он заявил, что покушение на такого плохого человека, как Чубайс, не считает преступлением. Имеет высшее образование, служил в ГРУ, Главное разведывательное управление Генерального штаба России, пылает любовью к Отечеству и так вот относится к законам этого Отечества, не позволяющим никому, кроме государства, применять насилие к любому человеку, хороший он или плохой. Читаю из одного женского письма. «Интернет, телевизор, кино на дисках, то есть быстрые способы получения информации, очень удобны из-за вечной нехватки времени. Проводила дочку в школу, часок на домашние дела, часок на сборы и в метро. Часов в 8-10 вечера возвращаешься домой, часок в интернете, чуть-чуть телевизора и спать». Для настоящей книги нужно иметь хотя бы час свободного, медленного времени, а его нет. Куда тыкаются глаза? В то, что по работе надо, в модные книжулечки, чтобы было что обсуждать в тусовке, в детективы никакой Донцовой, как-то отдыхать. А год назад сменила работу, в метро стала кататься по 30 минут в одну сторону. Вот так вернулась к чтению. Тут уже Донцова не подходит, хочется книжку. Толстой, Тургенев, Лесков. Все, конечно, не про нашу жизнь, хотя, может быть, наоборот, очень про нашу. Я вот тут Гончаровым наслаждалась, продолжает автор. Так это просто инструкция для современных бизнесменов и их спутниц. Четко доступно, что нужно сделать и как, какими соплями пренебречь, что в конечном итоге есть счастье. Вот всего этого я как раз стараюсь и не делать». «Беда случилась с Анной Карениной. Глупее бабы быть не может. Расскажите мне, пожалуйста, о ней. Я просто не поняла этот образ, а хотелось бы». Добралась и до Лао Цзы. Суперинтересно, многое непонятно, хотя как раз для нашей жизни. Все любимые авторы – мужчины. Это они пишут про благородство, честь, силу. Следуя мужскому идеалу, теряешь свое, женское. Став человеком деятельным, перестаешь нравиться мужчинам. Мужчине ты нужна как фон, живописный, в меру молчаливый. Как только женщина оказывается на первом плане, фоном становится мужчина. А это ему, мужчине, обидно. Из моих подруг умные женщины либо одиноки, либо являются в своих семьях лидерами, либо замужем за иностранцами, которым нравится не только их женственность, но и деятельный ум, говорится в этом письме. Рассказать об Анне Карениной меня еще не просили. Не думаю, что могу сделать это лучше, чем Лев Толстой. Вспоминаю, какое раздражение вызывала она у меня по мере самого первого чтения ее истории. А письмо, которое мы только что услышали, определим по ведомству невидимых миру слез. Невидимые миры слезы, они есть главные на свете слезы, если уместно. Здесь слово «главное», но другого мне сейчас не приходит на ум. В любом отделении милиции вам скажут, что иногда почти половина телефонных криков о помощи – это крики женщин, над которыми издеваются мужья. Обычный же показатель – треть. Бесправие в семье признано наиболее распространенным видом дискриминации женщин и насилия над ними повсюду в мире. Да, слезы женщин и еще детей. И что поразительно, именно они, женщины и дети, особенно мучают друг друга. Нестерпимо видеть, что делает с безответным ребенком иная мамаша-командирша. И что делает с безответной матерью иной ребенок-деспот. Облегчение женской участи представить себе легче. постепенно уходит неравенство полов, остается только разность. Не совсем мирная, но тем более основательная перемена. А откуда явится облегчение участи детей, сказать труднее. Вот еще один склонный к сатире слушатель пишет на радио «Свобода». Его удивляют люди, которые оживленно гадают, кто все-таки теперь в России первый, а кто второй. «Что за народец эти люди?» – пишет он. «Им русским языком говорят, что все правильно и полюбовно делится между двумя богами, а они хотят знать по возможности точно, перед кем падать ниц, а перед кем только на колени. Глупые какие-то, из своих проблем у них, похоже, только перхоть», – пишет он. Ну, не знаю, для кого-то и в самом деле жизненно важно знать, перед кем стелиться, а перед кем достаточно просто прогнуться. Мы редко задумываемся, что не только правители употребляют подданных в своих целях, о чем однажды было сказано, что Россия существует не для русских, а посредством русских, но и подданные употребляют правителей в своих не менее важных целях, и первое из них – выживание, а иной, глядишь, и наживется, и детям что-то оставит». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это старые обвинения, те же эпизоды, та же квалификация.
Мы обращались в Европейский суд по правам человека. Наше заявление рассматривают.
Прибывших на отдых размещают в отелях.
США проводят консультации с другими членами Совета Безопасности.
Выйти из сложившейся ситуации можно только по пути, который определил народ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».